ты станешь юбилейным 30-м мембером этой группы.
О, вот и триггер.
Косяк.
Можно я тебя перебью? Можно я тебя перебью?
Да, конечно. Ну,
это классно.
Я солидарен. Я согласен абсолютно.
Я тоже абсолютно согласен. Классену отдаю первое место. Я сказал бы 3. Лично для меня это классен. Отдал бы Мартинесу. Ну и капитан, я думаю, Тадзи все-таки вернулся в конце сезона. Поэтому первое точно класс.
Насчет класса, ну, ребят, я с вами все же соглашусь. Я скептически относился к его трансферу, но история показала, что это было отличное решение.
Ajax fans.
Ajax was on top.
Ajax.
Всем привет! Пламенный салют, Йоден! Да воспламенятся пуканы хейтеров и троллей! Да совершим над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслил отравить и повредить братьям нашим! И узнаешь ты, что имя наше Аякс, когда мщение наше падет на вас! В эфире сектор 1-4, трибуна ультфагов амстердамского Аякса, на которой мы смело и нетривиально проповедуем идеи, заповеди, тренды и постулаты амстердамских кудесников, кожаные плетки и меча, ностальгируем по чародеям, волшебникам и апостолам Годензонен и, наконец-то, анализируем текущие события под призмой всеобъемлющего аяксоведения и хорошего настроения. Сегодня у нас в гостях представители бакинской диаспоры супер-аяксидов Натик и Назим. Привет, пацаны!
Всем привет, привет!
Назим, ты с нами?
Всем привет, я всегда с вами. Очень рад слышать.
Откуда ты звучишь в наших динамиках?
Звучу из Майами.
Понятно. А Натик из Баку. То есть у нас сегодня эфир Тель-Авив, Майами, Баку. И наша сегодняшняя... Что-что?
Охватили весь земной шар.
Да, захватили. И наша сегодняшняя тема — это реформы клубного европейского футбола. Мы поговорим о том, как развивался главный турнир Старого Света, как менялась Лига Чемпионов и кто конкретно за этим стоял. И для начала небольшой экскурс в историю. Итак, год 1987. И в матче между Реалом и Наполи Сильвио Берлусконе увидел не красоту футбола, а потерянные доходы. Берлусконе был медиамагнатом и понимал, что футбол не просто игра, а товар, который нужно красиво упаковать и правильно продать. Сильвио чувствовал, что футбол не реализует свой коммерческий потенциал. Дух революции витал в воздухе, и после достаточно скучного и вязкого, как Катеначчо, чемпионата мира 1990 года в Италии, когда пришло окончательное осознание того, что футбол должен измениться. Постепенно было изменено правило офсайда, чтобы дать преимущество атакующим командам. А спустя 2 года было введено правило, запрещающее вратарю брать мяч в руки после паса от своего игрока. И это серьезно ускорило игру. Кубок чемпионов стал анахронизмом, сказал Берлусконе в 91-м, и уже на следующий год реформа по преображению Лиги чемпионов случилась. В 1992-м был придуман гимн турнира, от которого до сих пор мурашки по коже. И новый логотип со звездами на мяче, а также подписаны рекламные соглашения с эксклюзивной семьей корпоративных спонсоров. В 1995 году состоялось резонансное во всех отношениях дело Босмана, и примерно в те же годы с массовым распространением интернетов начала набирать обороты глобализация. А следствием этой глобализации как раз является пересмотр старых традиций, старых канонов, устоев. И чтобы не превратиться в динозавров, люди пытаются по-новому осмыслить то, чем жили раньше. В принципе, нормальный процесс с точки зрения хода истории. Но когда он касается чего-то дорогого нам, нам становится грустно. И так или иначе, видение итальянского медиамагната Сильвио Берлускони изменило футбол и толкнуло его на путь, с которого нам, похоже, уже не свернуть. Путь перемен или one-way ticket от старого плута Сильвио. Итак, Натик и Назим, что вы думаете по поводу идеи Аньели и Переса с Суперлигой? Она застала вас врасплох?
Я начну тогда. Ну, говори, Натик.
Не-не, ты начни, я потом.
Да, как бы, это расстало, это новость застала меня врасплох, как ты говоришь, это 100%. И я очень негативно отношусь к этой идее. Она уже, конечно, не осуществится. Я конкретно против этого. И еще почему? Потому что, живая в Америке 17 лет, я понял, насколько спорт зависит от денег. Понятно, что это везде, но я не хотел бы, чтобы наш футбол превращался, например, в американский футбол или в баскетбол и так далее. Потому что...
Хоккей, НХЛ.
Хоккей, да. Ну, в хоккей чуть-чуть по-другому. Вот, он более-менее зависим. Но американский футбол, баскетбол, там вот там конкретно, особенно американский футбол и бейсбол, то, что можно даже к нему отнести, это просто выкачка денег по максимуму. И в Америке всего 32 команды играют в НФЛ. Сумасшедшее количество реклам. То есть это игра, которая идет час, она превращается в 3-4 часа, вот, чтобы просто тянуть. И там игр намного меньше. Понятно, что это более такой силовой спорт, но все-таки...
Шоу-бизнес.
Да, шоу-бизнес. Там они зарабатывают на всем, абсолютно на всем. Я понимаю, что это должно как бы приносить, но создание суперлиги, я думаю, просто бы уничтожило очень много бы средних клубов. То есть у маленьких клубов вообще не было бы никаких шансов куда-то пробиться и что-то показать. Поэтому вот я почему сравниваю именно с Америкой, потому что я это вижу здесь.
На монополию это, да? Лет. Монополию да, на да, бренды.
Да. Да. Хотя тут можно еще больше команд создать и очень много хороших талантов, и в конце они просто не выдерживают конкуренцию. Это просто можно... Здесь нету такого понятия, например, как футбольная школа. Что они делают? Они выбирают игроков из колледжей. А в колледжах играют очень много талантливых ребят. И они потом все... В общем, я не знаю, там 1000 человек на одно место в НФЛ. Они все между собой дружат.
Естественный отбор. Гладиаторы.
Да, я согласен. Я согласен. Но опять-таки я считаю, что Суперлига бы просто бы нанесла мощный урон по многим командам, включая и нашу. С вами любимую. Это лично мое мнение.
Натик?
Да. Спасибо, кстати, за то, что затронул тему, как это все в Америке. Спорт — это в первую очередь шоу-бизнес. Да, но сравнение в данном случае чуть разные. Почему я объясню? В Европе это все зарождалось совсем другое. То есть вроде европейская культура она совсем другая, поэтому мы к футболу относимся более эмоционально. Не через призму денег, а через призму наших... Да, и родители в первую очередь. В Америке
при всем уважении к их спорту, конечно же, это в первую очередь шоу-бизнес, в первую очередь эти деньги. Там нету такого, как один принципиальный соперник, там спокойно переходит из одного клуба в другой, и в этом нет никаких проблем. Касательно Суперлиги УЕФА, я так скажу. То есть в данный момент зарубились чувак по имени Перес хотел создать вторую монопольную структуру. То есть УЕФА при этом я абсолютно не хочу как-то облагораживаться. То есть это тоже демоническая структура, которая, естественно, прикрывает всякими заветами футбольными, высокими словами о фейерплей и т.д. и т.п., пыталась сохранить свой стабильный, огромный финансовый достаток и доход. Что касается Переса, ну там это просто... Мне кажется, это был просто сигнальный пинок УЕФА. То есть, зная такого, какого уровня люди, управляющие командами, такими как Реал, Сити, ПСЖ, то есть было бы глупо, наверное, и наивно думать, что они не делали ставку на то, что вот так прям сходу эта Суперлига запустится, и УЕФА не будет контратаковать. Я думаю, что это было все спланировано. Я думаю, что Перес знал, что пойдет отторжение. Я думаю, что они все были к этому готовы. Но при этом что? Что получилось? Хоть какие-то переговоры по касательно финансовых выплат клубам увеличили, то есть начались, и то есть, скорее всего, есть шансы того, что все-таки клубы будут получать чуть больше, чем хотелось бы. Потому что это было бы логично со стороны УЕФА.
Но сейчас клубы получат санкции от УЕФА за диверсию.
Нет. Эти три клуба получат, не получат, не факт.
Даже те 9, которые... Или 11, вернее, английские клубы.
А нет, они не получат, потому что насколько...
Они пожертвуют, это только сегодня я увидел новость, что они пожертвуют 5% со своих годовых доходов на развитие там детско-юношеского футбола. Ну, примерно так это звучит, то есть это бюрократия такая.
Согласен, но при этом УЕФА тоже понимает, что если они не пойдут на послабление, если они не пойдут реально с деньгами в сторону крупных клубов и клубов середняков, таких как на данный момент Бенфика, Порту, Аякс. Середняки я имею в виду в финансовом плане.
Золушки, середняки. Да, середняки да. Это Тоттенхэм, в моем понимании, и прочее.
Ну, возможно, да.
Миланы, Арсеналы. Тоттенхэм, мы здесь и сейчас говорим, а не исторических достижениях.
Как сказали в одном клевом крутом фильме, Тоттенхэм это чистильщик. То есть и говном ты не был,
и на вершины не поднялся.
На вершины ты не поднялся, да. Короче, с одной стороны, это хороший пинок для УЕФА. Это какое-то время подумать для чиновников УЕФА и сделать правильный шаг. С другой стороны, это было чисто, грубо говоря, блеф со стороны Переса. Это чисто мое мнение. Но я уверен, что Суперлига в каком-то из ее видов, не в таком, абсолютно не в таком, в каком-то из ее видов все-таки появится, и это будут ближайшие, наверное, 2-3 года. Это мое мнение. Потому что они получили тонну информации о том, как, хотя люди даже не зная об этом, комментировали, говорили, каким бы хорошо бы получилось бы Суперлига. То есть, в первую очередь, о чем писали многие комментаторы в сети, о чем говорили специалисты, это лига без конкуренции. То есть, оттуда нельзя вылететь, туда нельзя залететь. Я думаю, это изменится и будет более-менее сносный формат через 1-2 года, который позволит, и даже я уверен, они с УЕФА договорятся, что это позволит Суперлигу все-таки
быть. Кстати, извиняюсь, Настя, не хотел тебя перебивать, насчет того, что можно вылететь и нет. Тут я вот скоро буду ходить тоже на Интер Майами. Очень интересная команда, они тут создали. Ну, вы знаете. В МЛС тоже невозможно не вылететь, не войти. То есть войти можно, но вылететь, если ты там обанкротился только. То есть если ты последнее место занял, то нету релегейшн. Хотя у них есть несколько футбольных лиг, вот, которые ничего не дают. То есть вы выиграли,
если вы там же остаетесь. Они выращивают. Это то, о чем говорил Перес, когда упомянул Ланс почему-то. Когда сказал, что у Ланса тоже будет возможность принимать участие. Они будут продавать там игроков. Вот таким образом они будут принимать участие. То есть объедки с барского стола.
Друзья, но да. Перес не учал одну вещь. Опять-таки, я повторюсь. В Америке отношение к спорту, культура спорта совсем другая. В Америке публика принимает с дня своего рождения, что да, у них есть определенные лиги, есть команды, которые засекли вылететь, как сказал Назим, только при случае банкротства и т.д. и т.п. То есть эти правила игры прописаны везде в американском спорте. То есть это как бы отдельно. Во всем мире не так. А Суперлига – это не локальный американский продукт. Суперлига – это мировой продукт, мирового масштаба.
Но если даже возьмите даже фанатские, да, движения, они не будут уже в таком формате в Суперлиге, потому что ну, там цены вообще совсем другие.
Будут зумеры, зумеры Аньели.
Вот тут в Америке нету понятия выездной группы поддержки. Да, в футболе, в МЛС, в принципе, у больших команд есть, то есть какая-то группа,
зато в Америке есть бренды, извини, что перебиваю, но в Америке ходят на бренд.
Да, ходят на бренд. Ну, например, в Америке, вот скажем, вот, например, про хоккей. Я жил в Питтсбурге. В хоккей я болею за Pittsburgh Penguins. Их основной соперник – это Philadelphia Flyers. И это прямо непримиримые. Они просто ненавидят друг друга, даже между фанатами возникает стычка. Но вот нету такого понятия, как, например, отдельный сектор для фанатов там Питтсбурга, когда они едут в Филадельфию и обратно. Понимаешь, что я хочу сказать? То есть здесь они все сидят друг с другом рядом.
Вот. Тут там у вас там другая культура. Кстати, к нам присоединился Николас Дзиашвили.
Приветствую,
Ник.
Приветствуем, Ник.
Шалом. Я не вижу, кто присоединился. Но я хотел сказать про Чиферина. Или Чиферина и УЕФА. Нужно понять, что если проект Переса, Аньели и прочих американцев это силы зла, то Чиферин и УЕФА это не совсем силы добра. Это такая же бюрократическая организация, монополист. И вот все эти разговоры об общей футбольной семье, как они любят выражаться, это самый настоящий популизм и политический дискурс.
Согласен, но дело в том, что что мы будем иметь? Либо мы имеем Аньели вместе с Пересом, либо уже коррумпированный УЕФА, который мы все, в принципе, знаем. Вот из двух зол придется нам выбирать наименьшее.
Друзья, Назим, мое мнение, мы будем жить с обеими этими командами.
Явлениями.
Да, 100%. То есть, потому что по-другому не получится. То есть Перес, Пико, ребята серьезные, они знают, как делать деньги, они где достать деньги. Они не отступят, пока не будут получать свое. Или же, да, пока Перес не уйдет.
Или пока не появится какая-то четкая программа и достаточно тяжелые и веские аргументы, потому что Аньели там приводил статистику, что 40%, только 40% мужского населения планеты Земля интересуется футболом. Мне кажется, это колоссальная цифра, 40%. Это нужно говорить целых 40%, а не только 40%.
Смотри, я считаю, что с нынешними возможностями мультимедиа, рекламы, продвижения брендов, это 40%, это мало. То есть он говорил, 40% топлива от мужского населения. То есть там это есть доля НБА, НХЛ, UFC и прочих.
Трансгендеров.
Вы шутите, я вам серьезно говорю. Ну, сколько еще вы хотите заработать? Все равно вы зарабатываете сумасшедшие деньги. Я вот просто от УЕФА другого немножко ждал. А почему до сих пор не введены, какие-то продвижения они сделали, но почему до сих пор нету лимита на трансферы? Ведь это уравняло бы многие команды. Помните в 90-х годах, я не говорю именно только то, что мы, но вот команды, так там, например, Стяуа, Рапид, они тоже там успехов добивались. Галатасарай, например, возьмите в Европе. Я понимаю, то есть, можно же уравнять хоть как-то, чтобы интересно было, но это если вот посмотреть, то есть...
Это финансово невыгодно.
Ну, Лига Чемпионов, так она уже и сама является вот этим.
Да, но, Назим, мы говорим о Лиге Чемпионов, с которой мы, о Кубке Чемпионов, там, или о Лиге Чемпионов, которую мы начали смотреть с вами в середине 90-х. И тогда правила были совершенно иными, и на наших глазах дело Жана Поля, или как его там, Босмана, она изменила абсолютно все. Просто тогда мы не понимали, насколько глубоко эти изменения будут происходить, и насколько они коснутся в том числе амстердамский Аякс. И, тем не менее, уже тогда президент Аякса Михаил Ван Праг, который сейчас работает вице-президентом УЕФА, кстати, он лоббировал идею Суперлиги уже тогда, так или иначе. Он хотел, чтобы элитные клубы получали гораздо больше дивиденды от трансляции, там, рекламы, чем все остальные. И поэтому Стяо, там, Цервена Звезда и прочие клубы тех лет, они ушли. Стяо, допустим, вообще не существует сейчас, как бренда даже. Они распались на две абсолютно разные команды, и мне кажется, это историческая трагедия там, для всей Румынии, без Пенсильвании. Там граф Дракула в гробу перевернулся бы, если бы узнал, что Стяо, которая дважды играла в финалах Лиги Чемпионов в 80-х, они, их больше нет просто даже. Не то, что они на дне, они, их не существует. И футбол изменился тогда, когда мы смотрели, допустим, матч 96-го года, когда на Сантьяго Бернабеу Аякс в клочья там покорил мадридских болельщиков, выиграв у Реала 2-0.
Да.
И Сантьяго Бернабеу аплодировал. Так нужно понимать, что тогда в Реале играло всего три легионера. Самарано, Лаудруп и еще кто-то, если я не ошибаюсь. В Барселоне то же самое. Был такой триптих. Стоичков, Куман, Ромарио. Там. И также у Ювентуса было три легионера. У Баварии Мюнхен было три легионера. Там в Манчестере был Эрик Кантона. И, соответственно, у нас тоже был Финиди Джордж, там, Дван Какану. А глобализация все это поглотила. И теперь можно покупать, если у тебя есть такая возможность, и бездонный кошелек, инвесторы, шейхи и прочие олигархи, сколько угодно. Просто ткни пальцем и возьми. Это аукцион. И нет какого-то спортивного принципа в этом. Играют роль только деньги. Как ничего личного, только просто бизнес.
Если вы помните, они одно время говорили о том, что... Я знаю, что они принимают какие-то меры по лимитам на трансферы. Просто помните Реал? Там в один момент играл Фигу, Бекхэм, Зидан, это просто вообще, ну, это реально, это невозможно. Ну,
это Галактика. Тогда уже можно было позволить себе не иметь в команде испанцев или практически их не иметь.
Вот что касается лимитов, что бы я точно перенял из североамериканского спорта, это лимиты на зарплаты.
Потолок зарплат.
Да, потолок зарплат. И, то есть, высокоплачиваемых игроков, то есть, без этого потолка там 2-3 в команде, туда это пойти, фишки я перенял. А лимиты на трансферах, ты имеешь в виду по цене, да, Назим?
Вообще, да, по цене. Я имею в виду по цене, конечно. Потому что, ну, посмотрите, вот они сейчас поменяли, хорошо. Например, коронавирус, да, вот он сделал так, что сейчас там можно сколько там, 4 замены, там 5 замен где-то в чемпионатах. И, естественно, для больших клубов это плюс, потому что если у среднего один средний заменит другого, то у них, они уберут среднего и поставят еще лучше. То есть я имею в виду, что все меняется именно в эту сторону. Да, я вот это имел в виду, что именно по зарплате и по ценам, которые, ну хорошо, по зарплате это их личное дело, они могут платить им сколько они хотят, но дело в том, что
то есть, Назим, может... ты ведешь все к тому, что скоро мы увидим, как в НХЛ звенья, которые будут выходить, разрешат, допустим, легализуют там 15 замен, да, и будет в первом тайме уже полкоманды меняться.
Звезд, да.
Да, а соответственно будет 4 пятерки или сколько там в хоккее, да,
пятерки. Там 4 звена, по-моему.
Ну да, вот звенья. И звенья этой цепи приведут к тому, что мы увидим 4 разных команды от одного клуба в одном матче.
Ребят, у нас такое уже есть, в принципе, в футболе, это футзал, там и звенья, там и замены, и т.д. и т.п. Я немножко не согласен с Назимом по поводу лимита на трансферы. То есть клуб может платить за игрока другому клубу, сколько, в моем мнении, то есть, как я считаю, сколько он считает.
Но при если этом, у него есть эти деньги, кстати, если он их если заработал.
Если у него есть эти деньги, да, то есть если он их заработал, и если реально фейерплей правила, финансовый фейерплей выполняется. Но предложить какую ему зарплату, я думаю, вот в этом плане должен быть лимит, потому что это при этом защитит тот клуб, который продает, от того, что если они не хотят платить, не продавать, чтобы игрок сам ушел. Потому что они могут предложить ему зарплату не хуже вот этой лимитированной, я думаю, в этом числе.
Нет, я согласен. Я единственное, что говорю, что в таком случае можно тогда один клуб может вот реально просто скупить все таланты. Это
да и... не сможет.
Ну, он-то один нет, но вот такие, как Суперлига, они будут просто поглощать все таланты.
Давай на примере объясню, что я хочу тебе сказать. Вот, допустим, Сити. У них есть там, я не знаю, 500 миллионов на трансфер. Купят они 10 игроков, у которых зарплатный лимит будет, ну, грубо говоря, 10 тысяч. И смогут купить только двух от других, которым позволено безлимитно, как в НБА, или же АФЛ, платить сколько вздумается. При этом те клубы, которые будут продавать, они тоже могут дать эти 10 тысяч другим. То есть игрокам не обязательно будет переходить. Игрок захочет перейти только, наверное, по каким-то личным причинам или же по спортивным причинам. Я тогда пойму. То есть, например, если человек хочет играть просто в АПЛ, не из-за того, что ему платят там 85 миллионов тысяч долларов в минуту, а потому что я хочу играть там в АПЛ на данный момент, она самая сильная. Тогда да, тогда окей, у меня вообще вопросов нет. Что касается вообще нововведения футбола, вот вы затронули интересную тему. Очень было бы круто, я где-то это читал в интернете, это не моя мысль, но мне понравилось. То есть если бы были бы разрешены обратные замены, то есть по какому-то количеству. Ну вот, например, заменили один раз условного Месси, он отдохнул минут 20 и имеет право еще раз один раз выйти на поле. Но если в следующий раз его заменят, уже все. Его нельзя заменить. Я думаю, тогда да, лимит замен бы сделали бы с 3 до 5 максимум, но при этом было бы интересно смотреть, что да, игрок вышел и заменился обратно. Игрок вышел, заменился обратно, и у него есть шанс еще отдохнуть и вернуться. А вот это в плане инноваций было бы круто.
А мне кажется, что пора уже, пожалуй, отменить правила. Абсолютно бессмысленное на данный момент, тем более в период коронавируса, правило выездного гола, за счет которого команда получает преимущество, и таким образом вот, Тоттенхэм, допустим, прошел финал, а не Аякс. Хотя
это
итоговый счет был 3-3 на табло, возможно, у меня подгорает по этому поводу, но таких эпизодов было уйма. И сейчас, когда болельщиков на трибунах... их нет, и особо я бы не сказал, что предвидится. Ну, мы увидим в следующем году, в следующем сезоне. Мы надеемся, что фанаты Ультрас и Хулс вернутся на трибуны Йохан Кройф Арены, конечно, и там будут беситься, зажигать фейера. Тем не менее, как бы на данный момент какая разница, где играть, на Йохан Кройф Арене или на The Cube, где Аякс в ближайшие буквально выходные сыграет с Фейеном.
Кстати, Ник, я извиняюсь, я зайду чуть наперед. А что ты думаешь по поводу чемпионата Европы? Думаешь, там будет полное посещение?
Без понятия. Надо у Чиферина спросить. Мне кажется... Полное
посещение на чемпионате Европы 100% не будет. Я вам объясню почему. Потому что даже вот сейчас какие-то игры чемпионата Европы будут выходить в Баку и разрешили посещение только 50% стадиона. То есть по-любому полное посещение.
Но это только в Баку.
Около 30 тысяч.
Это только в Баку. Да, допустим, в Голландии там другие... метрики.
Да, в Голландии другие правила. Ну, то есть те деньги, которые планировались изначально заработать, 100% не получится заработать.
Я думаю, что УЕФА все-таки решит это в общем формате. Я не думаю, что если в Голландии, если в Баку разрешают 30 тысяч, то я думаю, и в Голландии тоже разрешат
приблизительно 40.
Не, ну, не может же быть такое, что... Например,
наверное, я тоже так думаю.
Мне хотелось бы упомянуть о том, что Чиферин грозится кулаком там и предлагает ввести какие-то санкции и баны. Но мы помним вот финансовый фэрплей, который наказывает в основном клубы там Восточной Европы, но не наказывает Paris Saint-Germain или Manchester City, хотя об этом разговоры ведутся. И как бы УЕФА тоже не может принять как бы каких-то решений определенных, чтобы решить этот вопрос, потому что одно дело, когда Людогорцы и Твенте вылетают во второй дивизион, а другое дело, когда Челси как-то там наказывают определенным образом за финансовые, в том числе, махинации, не только, но в том числе, а на следующий год, когда санкции спадают, тут же Абрамович приобретает все, что двигалось за вот этот период, когда они не могли никого приобретать.
Никого. Из ПСЖ...
Я о том...
Президент из ПСЖ отплатил уже Чиферину. Вот всю.
Так, это кто?
У нас. Это я.
А, добро пожаловать, Гурам.
Привет.
Привет. А ты откуда?
Я Эдвин из Голландомании.
А, из Голландомании. Окей. У тебя просто на фоне там космос.
Что у меня на фоне?
Ну, добро пожаловать.
Это, наверное, пацан мой, да, поставить.
А, добро окей. Пожаловать.
Добро пожаловать на сектор 1.4. Да, я закидывал линк на Холондоманию, и вот к нам
пожаловал. Я только нашел.
Ну, ты просто молчал до этого, да, что ты хотел сказать? Повтори, пожалуйста.
Не, ну, про фэрплей и про ПСЖ я хотел сказать, что Чиферину отплатили полную уже, в принципе, президент ПСЖ стал самым лучшим другом Чиферина из-за того, что вот этот фейерплей на ПСЖ не работал последние годы. Я просто тебя прервал в твоем монологе.
Mm-hmm. Не, мне просто кажется, что...
Да, можно я добавлю к словам Гурама. Там, во-первых, ПСЖ, президент ПСЖ, он также является спонсором Лиги Чемпионов, мы все это прекрасно знаем. Более того, им, я имею в виду, ПСЖ и Сити выставляли обвинения в нарушении фэйрплея, но решался это очень легко и выписывали штраф, который они не оплачивали, вот и все. То есть никаких реальных санкций на топов в плане
денег. Я просто хочу напомнить, что такие клубы, как Депортиво, Ла Корунья, там, Парма, Фиорентина и Лидс, все эти клубы, они когда-то платили за ошибки своего менеджмента. И где они сейчас?
Не только. И Барселона платила.
Но у Барселоны до сих пор...
Вы думаете по поводу... Я извиняюсь. А что вы думаете по поводу Манчестер Сити, против которого введены были санкции, а потом резко почему-то их смягчили, убрали и так далее. То есть там
даже
тоже...
речь шла о дисквалификации...
Вот, на 2 года.
От Еврокубка.
Вот именно. А этого не случилось. Не думаете, что там тоже четыре, ну, подогнали неплохо?
Аквилибристика Аньели, назовем это так. Я просто о том, что все клубы равны, но есть те, которые равнее других. И вот они провозгласили себя элитой, хотя я повторюсь, что я не понимаю, я не понимаю просто, каким образом клуб под названием Tottenham Hotspur является монополистом. С какой точки зрения? Трофеев там нет. Есть деньги, о которых, в принципе, я не думаю, что их намного больше, чем у того же Аякс. Просто там есть деньги.
Там есть два трофея Кубка УЕФА, но это было давным-давно.
В 60-х годах, да.
60-й, 80 какой-то, если не ошибаюсь, 84-й.
И последний трофей Хотспур выиграл там 2000, ну, лет 10 назад они выиграли Кубок Англии. На этом все.
Ребята, смотрите, я так понимаю, что мы, в принципе, выбираем меньший зол. Мы, я так понимаю, УЕФА – это огромное зло, огромное, и абсолютно, вот, я не знаю, если бы не было вот этого суперлиги вот этой, да, УЕФА было бы самым большим злом. Но
это мы то, сейчас, что я говорил вначале.
Да, мы сейчас просто пытаемся вот меньше из этих зол выбирать. И
согласен.
Сейчас, в данный момент, это УЕФА.
Вы просто посмотрите вообще по сравнению, вот вы когда говорите про санкции. Санкции в отношении больших клубов, когда их принимают, потом их начинают смягчать, потом убирать, и то же самое в больших играх. Посмотрите на все санкции против Аякса. Ну, начиная с болельщиков, заканчивая Онаной, ничего нам не убрали, никаких поблажек не дали, вообще никаких.
Абсолютно, абсолютно согласен. Абсолютно. Понимаете? И вообще, не только с Аяксом, да, когда Урания играет, когда Аякс играет, когда любая голландская команда играет, просто посмотрите, как себя ведет судья. Не имеет значения, он из Восточной Европы, из Западной, я не знаю, из Арабских Эмиратов. Это кошмар. Вы же обращали внимание на все
это? Это продолжается давно. Кстати, мы тогда с Натиком первый раз увиделись. Помнишь, Натик, когда Аякс Реалу проиграл 0-3, при этом забив два чистых мяча, а Реал забил два мяча с офсайда.
Помнишь, да?
И в этот момент еще тогда был Платини, который тянул французской командой, и, пожалуйста, Лион выигрывает у Динамо Загреба в гостях 7-1
проходит. Да.
Помните этот момент? Ну вот как там? Я не верю просто, что... Вот, ну,
а
реально...
в параллельном матче судья отменяет два чистых гола Аякса.
Два чистых гола. И с
офсайдом. Давайте я вам скажу, да, чисто. Я буду говорить чисто с финансовой точки зрения. Чисто финансовой точки зрения Аякс УЕФА не так интересен, как тот же Лион. И именно что по числу болельщиков базы. Это раз, плюс по тени. И в целом отношение, как пофигистическое отношение, к небогатым, или же клубам, или же клубам из маленьких стран с маленькой болельческой базой. Чисто с финансовой стороны этого она очень сильно висит. То есть УЕФА выгоднее, чтобы тот же Тоттенхэм с огромной базой болельщиков из Австралии, там, Новой Зеландии, Англии,
Индии, Пакистана,
играл в финале, чем Аякс, у которого там даже половину столько не набираться. Это я не к тому, что мы проиграли за студии, нет. Это абсолютно не к тому. А в целом я пытаюсь объяснить ситуацию, что в финансовом плане такие клубы, как Аякс, УЕФА не выгодны.
Ну, я, кстати, не соглашусь с тем, что у Тоттенхэма там гораздо больше болельщиков по всему миру, чем у Аякса, у того же
Лиона, тем более. Я не уверен.
Ну вот, но это как бы такие спорные моменты. Ну понятно, что Аякс не может конкурировать с тем же Миланом или Манчестер Юнайтед. Это уж совсем недостижимые величины. Это маркетинг, это бизнес, это бренды в первую очередь. Аякс – это академия, это клуб-донор, достаточно скромный, но обожаемый нами. Кстати, хотел спросить у нашего гостя из Холландомании, болеет ли он за Аякс, и если да, то с какого момента он заразился этой болезнью?
Да, спасибо за вопрос, Ник. В принципе, ты знаешь, что я болею за Аякс, да, мы вместе так, там, тему Аякса на Холландомании поддерживаем. Я с 92-го года.
Как Роман Нагучев прям.
Да, может быть, я не знаю.
Финала Кубка УЕФА, нет?
Да-да-да, с финала Кубка УЕФА и с первого, так скажем, большого матча у Эдвина Ван дер Сара.
А где ты тогда смотрел этот матч? Его показывали по телевидению?
Его показывали по телевидению на турецком канале, который мы в Грузии ловили.
Угу. Вот наши товарищи из Азербайджана тоже обладали некоторыми дефицитными знаниями и инсайдами на протяжении 90-х, чего не было. Ну, у меня, допустим, я до 14 лет, до 13, вернее, я родился в Советском Союзе и в Республике Беларусь, в общем, там приходилось покупать в киосках журналы, чтобы узнать только там через неделю, с каким счетом Аякс сыграл в чемпионате Голландии. Поэтому у нас будет...
Да-да-да, как раз в 90-х годах мы тоже покупали здесь газету в Грузии, да, была одна очень интересная спортивная газета, где мы узнавали, что происходило в европейском футболе, и в том числе с Аяксом, и в Эредивизии, и тому подобное. Но, смотри, я еще до Аякса, я стал болельщиком, я 83-го года рождения. Вот.
Какие я?
Да, в 88-м папа мой мне в первый раз в жизни дал посмотреть финал чемпионата Европы. Это был...
И ты увидел гол Ван Бастена воочию.
Да, я увидел гол Гулита и Ван Бастена. Ты представляешь, я в принципе, меня вот эта оранжевая сущность меня взяла абсолютно всего. В 88-м году. И после этого вот так и идет.
Кстати, круто, насчет, круто. Хотел с Гурам согласиться, и Нацик тоже знает. Нам немножко больше повезло, потому что был такой канал СТВ. И он крутил, не то, что мы Аякс уже, ну, уже как бы по Лиге Чемпионов. Мы видели его по русским каналам, но по именно чемпионат Голландии все обзоры, буквально практически все, каждое воскресенье или же, может быть, чуть позже, я не помню, может быть, и в понедельник, они давали обзор. Да, это... Помните, СТВ? Да, и ТНТ, но в основном это было СТВ. Да.
Но это кабельное телевидение или это государственное телевидение? Не, это не
у нас просто была возможность поймать эти каналы турецкие, они расширили свои
какие-то. Мне кажется, что это вы смотрели аналог передачи «Футбол без границ», который выходил на РТР.
«Футбол без границ» тоже показывал. Да, в принципе. И мы лайвы тоже смотрели, то есть там Кубка УЕФА, Кубок Кубков, Кубок Чемпионов. Мы смотрели именно на турецких каналах.
А у Аякса обширная фан-база в Турции или с чем это связано, что через турецкие каналы можно было такую дефицитную контрабанду получать даже в то незапамятное время?
Там просто очень часто показывали в целом европейский футбол. Там показывали обзоры практически всех топ-чемпионатов Европы, показывали все матчи Лиги Европы, Лиги Чемпионов. И то есть нам тупо повезло, что мы могли это смотреть, а не только читать журналы.
Ну, такая минутка ностальгии. Вспомнили о том, как мы окунулись.
Шикарная ностальгия.
Да-да-да. Вот так мы окунулись в этот оранжевый футбол.
Ну, я уверен, и, наверное, Гурам согласится, что мне кажется, что болельщиков Аякса должно быть, может быть, не совсем так, но мне кажется, что болельщиков Аякса в Грузии должно быть больше, чем в Азербайджане, потому что наш тоже любимый и уважаемый Шотар Арвеладзе играл за Аякс, а его брат Арчи Арвеладзе играл, если не ошибаюсь,
за Бреду.
За Бреду, и очень интересная история, когда они играли вообще в последнем туре Бреда с Аяксом. И там, если я не ошибаюсь, или решался вопрос чемпионства...
Это сезон 98-99. Под руководством Марка
Нольса. Да, что-то такое я помню. Если честно, да, в Грузии есть болельщики Аякса, есть болельщики Арания, но они вот примерно нашего возраста, нашего с вами возраста. Молодняк немного в другую сторону пошел уже последние лет 20.
А вот если мы застали те изменения революционные, которые пришли к нам с делом Босмана и с реформой Лиги Чемпионов, то есть мы видели и футбол прошлого, скажем так, и наблюдаем футбол настоящего. В данный момент нам есть что и с чем сравнить. Тогда, вот в 96-м, там, в середине 90-х, предполагали ли вы, что футбол превратит Аякс в андердога с такими клубами, как Манчестер Юнайтед, которые тогда, как Василий Уткин сказал перед тем, как банда 92-го выпуска под руководством Алиса Фергюсона выиграла у Баварии, Уткин сказал, что этот клуб никогда ничего в Европе не выиграет. Сейчас мы видим, что Манчестер достаточно доминантный клуб в последние там, 20 лет, скажем так. А до этого особо ничем таким выдающимся, кроме команды Барнсби, тех юнцов, которые разбились там в Мюнхене на самолете. А кроме этого, в истории Манчестер Юнайтед не было каких-то славных традиций победных, а у Аякса они имелись, и тем не менее мы сейчас смотрим на них снизу вверх. Вам обидно за это? Вы предполагали, что такое может случиться уже тогда? Давайте сразу выскажется Натик. Как финансовый аналитик.
Давай, Натик. Слушаем тебя.
Да, ну я не финансовый аналитик, ну давай.
Не, ну на секторе 1.4 я имею в виду.
А, ну что? Повтори вопрос, пожалуйста.
Ты видел перемены в футболе, которые сулили там с делом Босмана? Ты все это наблюдал? Да. Мог ли ты тогда осознать, к чему это все приведет? И вот пример Манчестер Юнайтед, который стал гегемоном там определенным, и Аякс вынужден смотреть на него как лилипут на Гулливера. В финансовом плане так стопудово.
Тогда, естественно, я это пропускал только через сердце, а не через мозги. Я тогда был пацаном и не мог понять, к чему приведет вообще этот дело Босман. Я просто в один прекрасный момент понял, что Аякс очень трудно удержать своих звезд, и команда практически на 90% менялась каждый сезон. И как раз в этот же период, ребят, если вы помните, APL начинали задумываться о своих реформах в финансовом плане, плюс показатели игры у английских команд, того же Манчестер Юнайтед с их детьми, и Фергюсон с его детьми, который гремел на весь мир, когда это был шок для всего футбольного мира, что вот появилась такая звездная команда, вроде бы из ничего, откуда не ждали. И тогда было ясно, что да, ребята, как минимум, по базе болельщиков в Баку, можно было бы понять, что у Манчестер Юнайтед все лучшие деньги впереди, а Аяксу надо как-то выкручиваться из этой ситуации, потому что при мне много болельщиков, когда Аякс начинали уже переживать за Манчестер и интересоваться их игрой, а не игрой.
Ну, это не болельщики, это флюгеры, Глори Хантеры, хотя мы сами Глори Хантеры.
Ну, ты понимаешь, да, в какой-то момент мы же были в 95-94-м Глори Хантером, правильно? Но у нас это просто осталось навсегда. А есть люди такие непостоянные.
Блядь.
Это было предсказуемо. Мое мнение, наверное, тогда реальные финансовые аналитики это могли легко предсказать. Но, как ты сказал, Голландия – это фермерская, консервативная страна, которую, чтобы сделать какие-то большие реформы, особенно в футболе, это надо хорошо пнуть под зад.
Назим, что ты скажешь? Я знаю, что ты тогда являлся в первую очередь болельщиком там сборной Дании, наверное, и туринского, одного туринского клуба, Мейки Аньели. Как у тебя случилась такая регенерация? И понимал ли ты, насколько разрыв между Ювентусом и Аяксом будет с годами только увеличиваться?
Ну, во-первых, я хочу сказать насчет сразу же Глори Хантер. Я в начале вообще, ну, в детстве симпатизировал очень сильно турецкому футболу. Причем мне все равно было, это Галатасарай, Бешикташ или Фенербахче, просто потому что я их видел больше, я их больше смотрел. А, естественно, Азербайджан с Турцией в потрясающих отношениях, как экономически, ну, все это знаете. Поэтому я все время смотрел турецкие команды. А на самом деле, насчет Глори Хансу, я начал болеть за Аякс с 97-го года, а точнее с игры против Ювентуса в полуфинале, когда мы проиграли 1-2 и 1-4. В финале 96-го года я поддерживал Ювентус только лишь потому, что у меня брат болел за Аякс, я болел против него. Но когда я уже начал разбираться во всем, вообще по красоте, смотрел там, ну, предыдущие матчи, я понял, что на самом деле в душе очень сильно я люблю Аякс. Вот, и поэтому я, моя первая игра, это было, когда Аякс проиграл Ювентусу. Вот эти вот две игры, я реально понял, что я буду болеть за Аякс, по-моему, всю жизнь.
По поводу твоей реакции на реформе.
Да, насчет реформ. Я, честно сказать, абсолютно согласен с Натиком, потому что я 81-го года, но все равно на тот момент я был пацаном, мне было сколько там, лет 14-15. И я думал, что Аякс всегда будет находиться на той величине, на которой в те годы играли и Манчестер, и Ювентус, и Милан, и так далее, и Барселона. Вот. Естественно, я этого предвидеть не мог. И, естественно, меня все это шокировало, что Аякс уходит дальше и дальше, а разрыв становится огромным. Поэтому, да, я этого не предполагал. И, ну, сейчас уже, естественно, понимаю, что все идет совсем в другом направлении. Но за Аякс буду болеть всегда. Кстати, я хотел напомнить всем, кто говорил, что, ну, когда уже Аякс начал падать и, ну, то есть уже не играли на том уровне, многие с моим матчем. А мне кажется, что многие наши просто тупо перешли в стан Барселоны.
Потому ты что, имеешь в принципе... виду
суппортеров? Абсолютно, Назим, согласен с тобой. Я даже знаю очень много таких.
Я тоже знаю таких. Как бы это мои друзья, я их люблю, уважаю, но они конкретно, они болеют до сих пор даже за сборную Голландию, но они болеют конкретно за Барселону.
Ну, наверное, именно по этой причине... Благоурнос и болельщикам каталонской Барселоны кажется, что ДНК Аякса и Барселоны знак равно между ними стоит.
Блаугран.
Согласен, да. Но кто это туда привез?
В принципе, знаешь, в чем дело? Мы даже тогда, я не знаю, меня тогда не было, да, в 73-м году, если я не ошибаюсь, да, уже Йохан Кройф перешел в Барселону. Барселону в команду, которая, в принципе, ничего никогда не выигрывала в Европе.
Сначала перешел, извини, что перебиваю, Ринус Михельс, а потом он позвал Кройфа.
Окей, хорошо. Но что там было? Опять же, там было на несколько тысяч гульденов больше зарплаты, чем в Амстердаме.
Мани.
Да. Да, вот в чем дело, и это все продолжается и сейчас, и эти 16-летние, 17-летние, 18-летние наши голландские игроки переходят в дубли Сити, Тоттенхэмов и тому подобное, именно из-за вот этих евро, фунтов и тому подобное. Единственное, что я хочу сказать, я просто не высказался, когда вы об этом говорили. Очень хорошо будет, если войдет в футбол лимит зарплат, как это есть в NBA, в NHL и тому подобное. Да? То есть, может быть, Аякс в данной финансовой ситуации, которая более или менее сейчас в руках и Эдвина Ван дер Сара, и Овермарса, она стабильная, да? Они могут выплачивать нормальные зарплаты, они могут, в принципе удерживать своих звезд и тому подобное, если будет лимит на зарплаты в Европе.
А если наказание о котором говорит Чиферин, все-таки постигнет там Туринский Ювентус, они пройдут очищение пердивом там или отстранением от Еврокубков. Европейский футбол, европейская семья, скажем так, она обрадуется или потеряет от этого, или же этим клубам ничего с этого не прибудет, памятуя о том, как когда-то в 80-е УЕФА уже накладывал бан на английские клубы, допустим, после выходок английских фанатов там, на континенте, и в том числе после финала 85-го в Бельгии, где фанаты Ювентуса и, и Ливерпуля окунулись в трагедию, скажем так.
Ну да, 87-й или 86-й.
Да, я имею в виду, я вел к тому, что такие прецеденты уже были, в принципе, и английские клубы были не последними. В 80-х Ливерпуль выигрывал Лигу чемпионов, в том числе Ноттингем Форест выигрывал ее. То есть английская лига была достаточно сильна.
Тем не по-моему, менее... Астон Вилла тоже выигрывала.
Да, в том числе. Привет Анвару Эль-Гази.
Да.
И вот, несмотря на все эти регалии, там, трофеи, успехи, все-таки УЕФА наказали тогда английские клубы, а сейчас все, что может УЕФА, это грозить пальчиком там, или стучать каблучком. Ничего существенного, никакого вреда существенного это не приносит тому же Ювентусу или Реалу, которые ноют о том, что у них нет денег, и скоро они пойдут по миру с протянутой рукой, нужно их спасать. И ведут переговоры там о покупке Мбаппе или Холланда. То есть это такая... это своеобразная булимия. Когда они никак не могут накушаться. И постоянно хочется еще и еще. То есть это же вопросы грамотного менеджмента. Вам не кажется? Все-таки у Баварии Мюнхенской получается как-то выходить в плюс... Я не говорю уже про Аякс, Бенфику, там и клубы поскромнее. А вот у тех, кого нужно спасать, у них проблемы с финансами, в которые они, в принципе, сами себя загнали. Каким образом у Мюнхенской Баварии получается выходить в плюс, являясь грандом и монополистом Бундеслиги? А, скажем так, у Ювентус, Барселона и Реала – это три клуба, которые до сих пор остались в этой организации под названием Суперлига и не вышли как английские. Почему они в минусе, а Бавария в плюсе? У тебя есть какая-то формула?
Да. Я тебе скажу, что они просто тратят. Да, они могут сделать большой трансфер. Ну, ты видишь, что они покупают суперзвезд, у них, в принципе, более-менее стабильный состав на протяжении многих-многих лет, и там явно нет таких жестких зарплат, как это делают Реал, ПСЖ и прочие Сити.
Но никто же не, Реал, ПСЖ... никто же не заставляет их такие зарплаты платить.
Ну, как не заставляют?
Конкуренция?
Собственная модель. Не-не, их собственная же модель заставляет им платить. То есть они вложили огромные деньги. Они сразу хотят суперзвезд. То есть что это значит? Они не хотят выстраивать стратегию клуба. Это чисто мое профанское такое. На ближайшие 10 лет они хотят, что вот следующий сезон мы берем Лигу чемпионов, там через 2-3 сезона еще раз. ДТП. То есть сразу быть в топе. Для этого, я думаю, надо платить. А Бавария, у них немножко другой подход. И что самое главное, насколько я знаю, по-моему, там какой-то процент акций обязателен быть у болельщиков.
51% большинство.
Да-да.
51%. Вот, вот. Это касается всего немецкого футбола, не только Баварии.
Вот, это...
Это круто, то есть что говорит о том, что болельщики имеют очень хорошее влияние на руководство клуба, и руководство клуба надо, наверное, раз 10 продумать перед тем, как делать какие-то непонятные трансферы за баснословные деньги. Немцы это не поймут.
Не, ну то, что вот сейчас Бавария позволяет себе отпустить рекордсмена среди легионеров по количеству выступлений за